Сегодня мы возвращаемся к книге пророка Исаии, которую мы начали исследовать ровно два года тому назад. За прошедшие два года мы, конечно же, брали несколько перерывов, фокусировались на других темах, но за эти два года мы прошли первая часть книги пророка Исаии. Она состоит из 39 глав, и в этом отношении, как вы помните, мы несколько раз отмечали, книга пророка Исаия похожа на всю Библию. 39 глав – это первая половина, точно так, как в Библии 39 книг в Ветхом Завете. И дальше 27 глав во второй части, точно так же, как в Новом Завете 27 книг. И первая часть книги пророка Исаия, она больше говорит об осуждении, о тяжелом состоянии народа израильского, и Господь посылает пророка для того, чтобы он возвещал, чтобы он провозглашал Божию истину, провозглашал, призывал их к покаянию, провозглашал Божий суд, грядущий на народ за их состояние, в котором они находятся. И вот, начиная с 40 главы, доминирующей темой всей книги становится вопрос спасения, спасение, которое Господь приготовил, спасение, которое реально касалось людей, которые жили тогда, спасение, которое и сегодня играет колоссальную роль для каждого из нас. И поэтому я очень рад, что мы можем начинать наш год, начинать сегодня с 40 главы книги пророка Исаия. И примечательно, что она начинается с очень интересных слов. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Господь Бог ваш, говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, что он от руки Господней принял вдвое за грехи свои». И немножко вернусь в начало этой книги для того, чтобы увидеть, что тема спасения, тема утешения не первый раз появляется здесь. Хотя первая часть действительно много говорит о Божьем суде, которого достойны были люди, жившие тогда, достойно человечество вообще. Но уже с самого начала мы видим упоминание, когда Бог маленькими штрихами все больше и больше указывает на Мессию. Он говорит о том, кто однажды придет для того, чтобы разрешить проблему человечества, в котором люди находились тогда и в котором люди находятся и до сих пор. В 4 главе он представляет Мессию в образе отрасли Господа. Если вы помните, с самого начала эта отрасль явится в красоте и чести для уцелевших сынов Израиля. В 7 главе, наверное, помните это точно, где Мессия представлен как Эммануил, который родится от Девы, с нами Бог. В 9 главе еще один рождественский текст, написано о чудесном младенце. Помните, о нем сказано, что он будет Богом крепким, который восстановит трон Давида, владычество на раменах его. То есть еще с самого начала этой книги мы видим упоминание Мессии вкрапливается. Исаия говорит об этом, Бог открывает, Бог хочет, чтобы среди этой тьмы, среди отступления, среди беды, в которой находился народ, люди могли видеть, что есть Божий план, есть движение вперед, у этого движения есть определенная цель. И теперь он подходит к 40 главе, и он говорит здесь в открытой форме, причем говорит очень интересно. Он говорит: «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Господь Бог ваш, говорите к сердцу Иерусалима». Эта фраза очень интересна. «Говорите к сердцу Иерусалима», он подчеркивает очень важную деталь. «Говорите нежно, говорите так, чтобы услышал, говорите так, чтобы это слово коснулось души, говорите к сердцу Иерусалима». Что-то особенное Бог приготовил. Очень интересно, что ситуация сильно не изменилась на тот момент. Люди, к которым обращается Бог через пророка Исаию, продолжают жить в период отступления. Примерно через 80 лет после того, как эти слова сказаны были, наступит вавилонское пленение. Мы знаем, что Вавилонское пленение еще будет длиться 70 лет. То есть еще далеко даже до возвращения евреев из плена. Но уже сейчас есть основания для того, чтобы говорить к сердцам людей, которые жили тогда. Уже в то время. И основанием этого утешения, которое Бог предлагал тогда, была верность Его завета. Было все то, что Он уже сделал для народа израильского. Был сам Он, кто Он, кем Он является. Поэтому я назвал сегодняшнюю проповедь «Бог утешения». Посмотрите, как Он говорит, как интересно Он строит вообще свои обращения к народу. «Возвещайте Ему», и дальше Он говорит в прошедшем времени, что исполнилось время борьбы Его. Если посмотреть время борьбы, это время войны, и конкретно речь идет о том, что Бог перестал с ним воевать. Они находятся сейчас в той точке, когда Бог против них, они живут во грехах своих. И на протяжении всей первой части Исаия говорил снова и снова о судах Божьих, которые грядут на народ израильский. А здесь он говорит, исполнилось время борьбы его. И дальше за неправды его сделано удовлетворение. То есть и речь идет об искуплении, которое совершилось. И последняя фраза, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Для кого-то может показаться непонятным, почему вдвое. Эта фраза «вдвое» встречается в нескольких местах Ветхого Завета. Вы помните, за некоторые преступления, которые люди совершали, они должны были заплатить вдвое. Закон требовал, если человек что-то украл, что-то взял, он должен был не просто вернуть, а вернуть вдвое. И тогда это считалось вопрос закрытый. Тогда Бог простил в этой ситуации. Вот здесь Исаия, или Бог через Исаию, использует ту же самую фразу. Он говорит, полностью, точно, с гарантией удовлетворена Божья справедливость. Вдвое он принял за грехи свои. Как я уже сказал, ближайшее исполнение этого пророчества мы можем увидеть, скорее всего, во времена Зарававеля, Неемии, Ездры, то есть тогда, когда народ израильский возвращался из Египта, вернее, из Вавилонского пленения, когда время пленения подошло к концу, оно исчерпало себя. Но, говоря эти слова, Бог указывал на целый ряд событий, которые должны были состояться в будущем. Первое пришествие Христа, это точно, установление Нового Завета в это время, спасение язычников, формирование церкви. Дальше второе пришествие Иисуса Христа, тысячелетнее царство, которое Иисус Христос, Мессия, установит, царство добра и справедливости здесь на земле. И затем, конечно же, вечное Царство Божие в Новом Иерусалиме, преображенном мире. Так вот, говоря обо всем этом, как о свершившемся факте, Бог представляет своему народу утешение, основанное на трех причинах. Из того, что мы читаем дальше, мы можем увидеть три причины, которые были актуальны тогда, и они, дорогие мои, не менее актуальны для нас сегодня, в наше время. И я особенно благодарен Богу, что мы можем говорить об этом в начале наступающего года, вот этот год, который принесет с собой очень много всяких переживаний, всяких трудностей. Мы видим, как бурлит все то, что происходит вокруг. И вот сегодня мы можем погрузиться в эти слова для того, чтобы увидеть причины утешения, которые мы можем иметь, вы можете иметь сегодня, если вы дитя Божие. Первое – это утешение Божьего спасения. Второе – утешение Божьего Слова. И третье – утешение Божьей природы. Это то, что мы видим здесь в этих последующих словах. Итак, эти несколько стихов, которые следуют за первым призывом, содержат в себе три упоминания слова «голос» или «глаз». Голос говорит в третьем стихе, потом голос говорит в шестом стихе, и потом голос говорит в девятом стихе. Это три разных темы, которые звучат с небес, которые призваны, чтобы принести утешение народу израильскому. Самое первое, что провозглашает голос, Он призывает приготовить путь Господу, потому что Он близко. Третий стих. «Глаз» или «голос вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу». Обычно подобные призывы звучали из уст царских гонцов, которых посылали впереди царя, или они шли за какое-то время до того, как царь приедет, для того, чтобы приготовить путь. Приготовить путь тогда означало отремонтировать дорогу, чтобы он мог проехать. Вы понимаете, тогда не было таких дорог, тогда было очень трудно перемещаться. И посылают гонца, и он говорит, всякий дол да наполнится, то есть ямы засыпьте, всякий холм, гора и холм да понизится, все кочки выровняйте. Дальше кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. То есть это обычная терминология, которую использовали тогда для того, чтобы приготовить путь правителю. Царь едет, и для этого нужно приготовить благополучную возможность, чтобы он проехал сюда. Исаия провозглашает Божье повеление, и он использует эту фразу, но говорит, приготовьте путь Господу. Евреи знали Господа, и они знали, что Господь когда-то жил среди них. И они знали обетование, что Господь вернется. И когда Исаия говорит, приготовьте путь, это означало его возвращение близко. Голос говорит, нужно приготовиться, потому что явится слава Господня. Слава Господня неизбежно сопровождала его присутствие. Помните, в храме святое святых, столб облачный, столб огненный. Мы видим, как Бог в своем присутствии всегда выражается в славе. Всегда присутствует Божья слава. Но здесь очень интересная вещь, о которой говорит пророк. Эту славу узрит всякая плоть. Посмотрите еще раз. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие. Кстати, спасение Божие вставлено в скобочках. Здесь вы видите в русском переводе. Я позже немножко объясню, почему переводчики вставили сюда. Здесь нет этой фразы. Посмотрите, здесь написано «And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord has spoken». Но я хочу подчеркнуть сейчас другую деталь. Здесь сказано о том, что всякая плоть узрит это. И это что-то новое. Об этом, в общем-то, сказано еще во второй главе книги пророка Исаия, о том, что люди со всей земли будут приходить на гору Господню в Иерусалим тогда, когда Мессия придет, когда Мессия явит свое спасение. И здесь мы встречаем еще одно упоминание вот этого международного характера действия Мессии. Если раньше слава Господня касалась, она была только во святое святых, только внутри, только первосвященник один раз в году мог заходить и соприкасаться с ней. Конечно, народ израильский видел славу Господню, когда она была над горой Синай, когда заключали завет. Они видели славу Господню, когда они шли из Египта в обетованную землю в образе столпа огненного и столпа облачного. Они все это видели. Но здесь говорится о том, что будет видно для всех людей во всем мире. Именно так представляет Иисуса Христа Евангелие от Иоанна. Посмотрите, первая глава, Иоанн представляет явление Христа как явление славы. 14 стих. «И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его». Славу как единородного от Отца. То есть, говоря о пришествии Сына Божьего, Иоанн представляет ее явлением вот той славы, о которой было предсказано, которую предсказывал Бог через пророка Исаию. После долгих лет отступления, когда Израиль все глубже впадал в идолопоклонство, помните, слава Божия ушла из храма Иерусалимского, и здесь вот через пророка Исаию он говорит о том, что слава снова вернется. Давайте еще раз посмотрим. «Глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, сделать прямыми, сделайте степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие. Здесь, безусловно, говорится о пришествии Иисуса Христа. Именно через Него слава Божия вернулась на землю в первый раз. Именно через Него слава Божия вернется на землю еще раз, и в тот раз уже навсегда. Исаия говорит о великом Божьем плане искупления. Этот план включает в себя несколько этапов. Для того, чтобы помочь нам сориентироваться в нем, я приготовил для вас схемку небольшую, и я к ней возвращусь несколько раз сегодня во время этой проповеди. Исаия проповедует вот здесь, это примерно 700 с лишним лет до рождения Иисуса Христа. Еще до этого, примерно 80 лет до 70-летнего вавилонского пленения. Вот Исаия проповедует здесь, и помните, когда Бог послал его проповедовать, он говорит: ты проповедуй, но они слушать не будут, у них жестоковыйные сердца. То есть вот это период отступления. Израиль отступает от Бога, причем все глубже, глубже и глубже. Здесь будет Манассия и Сидекия, помните, эти негодные цари совершенно. Потом 70 лет плена, потом возвращение Израиля. Это первое проявление Божьего спасения. Бог не уничтожил народ полностью. Народ выжил в пленении. И Господь по своей милости позаботился о том, чтобы они могли вернуться назад и восстановить храм, и восстановить стену, и восстановить Иерусалим. Их не так много вернулось, примерно 40 тысяч, может быть, немножко больше, до 50 тысяч евреев вернулось. Но Израиль не исчез, храм снова стоит, Богу поклоняются там, есть надежда, обетование продолжает действовать. Но после этого, если вы помните, примерно 100 лет продержалось более-менее поклонение в Израиле, и после этого последний пророк Малахия за 400 лет до первого пришествия Иисуса Христа пророчествует. И после этого наступает 400 лет, когда нет пророков, когда небо молчит, когда Израиль находится в состоянии отступления, и вдруг является Мессия. Первое пришествие Иисуса Христа. Помните, с чего начинается? Что ангелы провозглашают пастухам? Слава Вышних Богу и на земле мир. То есть слава Божия возвращается, слава Божия вновь посещает Иоанн, говорит, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Здесь происходит чрезвычайно важное событие, это установление Нового Завета, когда Бог еще раз переподтверждает свое посвящение, и в данном случае это посвящение своему народу в Сыне, и это посвящение расширяется только... Если до того оно касалось только одной нации евреев, то сейчас оно расширяется и касается всех, кто в Сыне. После этого начинается период формирования церкви, в котором мы находимся сегодня, который закончится восхищением церкви, вторым пришествием Христа, покаянием Израиля во время Великой Скорби. Дальше тысячелетнее царство добра и справедливости, которым будет править Христос, и затем Новый Иерусалим. То есть, когда Исаия пишет о всем этом, он говорит о том, что приблизилось Божие Царство, о том, что Божий план в действии, о том, что несмотря на печальнейшее состояние народа, несмотря на все то, что видели люди вокруг, эти жестоковейные сердца, цари, которые не слушались, которые свою линию проводили, Бог через Исаию проповедует и говорит: «Я продолжаю контролировать историю. Утешайте народ мой, ситуация не обречена. Во всем этом есть моя рука, во всем этом есть мой план. Утешайте народ мой». Вы помните, когда пришел Иоанн Креститель? Иоанн Креститель в своей первой проповеди проповедует, обращаясь сюда к пророку Исаии, И все евангелисты, которые объясняют его служение, цитируют пророка Исаию, вот как это делает Матфей. 3 глава, 1 стих. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской». Интересно, глас вопиющего в пустыне мы читаем у Исаии. Иоанн проповедует в пустыне, ему нужно было бы проповедовать, ну так скажем, где больше народа, в Иерусалиме где-нибудь, но он проповедует в пустыне Иудейской, и Бог делает так, что именно туда собираются тысячи людей. Он проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». То есть Иоанн Креститель провозглашает приближение царства и пришествие царя. Он понимает, что его миссия – приготовить путь Мессии, который следует за ним. Конечно, как пророк Исаия, так и Иоанн Креститель, они не понимали, они не видели двух пришествий Христа, они не видели периода церкви. Это не было им открыто, это была тайна, о которой сказано много раз в Новом Завете, тайна, которую Бог открыл через Иисуса, когда Он сказал: «Я создам церковь». Но и то ученики до конца не понимали этого. Это стало яснее в день Пятидесятницы, когда мгновенно ученики получили способность говорить на языках всех народов, и эти люди непосредственно слушали благую весть. Но это еще точнее стало ясно тогда, когда Бог призывает Павла, или Савл он был тогда, и делает его апостолом-язычником. И через это становится ясным, что и язычники имеют точно такой же доступ ко спасению. Это все было сокрыто, это все было тайной и для Исаии, и для Иоанна Крестителя. Но обратите внимание, когда евангелист Лука цитирует пророка Исаию, описывая события, связанные с Иоанном Крестителем, он заменяет славу Господню на спасение Божие. Вот, кстати, почему русский перевод, синодальный перевод, вставляет туда спасение Божие. Его нет в оригинале, это с Нового Завета туда поставили. Слушайте, Луки 3 глава, 3 стих. «И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: глас или голос вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть». И у Исаия сказано: славу Господню, а здесь говорится: спасение Господне. То есть для Луки это было ясно, что слава Господня была явлена в его спасении, которое он совершил через Иисуса Христа. Но даже доступность спасения для всех народов через жертву Иисуса Христа, она еще не была полным исполнением данного пророчества. Мы видим, как началось это исполнение этого пророчества в возвращении евреев из плена. И дальше мы видим пришествие Иисуса Христа, когда слава и спасение Господне становится доступным для всех народов. Но посмотрите, что написано в 24 главе Евангелия от Матфея, 27 стих. «Как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». 29 стих. «И вдруг после скорби дней тех», после великой скорби, «солнце померкнет, луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». Давайте еще раз посмотрим на нашу схему, которую я уже показывал. Второе пришествие Христа на землю будет после восхищения Церкви и периода Великой Скорби. И оно будет очевидным для всех жителей земли. И Иисус вернется победителем, который сокрушит все армии мира, которые открыто будут воевать против Него и против Бога Отца. Об этом и говорит пророк Исаия, когда он подчеркивает: «И явится слава Господня». Явится эта слава в завершении великого Божьего плана спасения. Именно тогда и произойдет покаяние еврейского народа, о котором предсказывают пророки. Именно тогда будет установлено тысячелетнее царство Мессии Иисуса Христа на земле. Посмотрите еще раз. «И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это». Но здесь возникает вопрос. Как то, что произойдет когда-то, могло стать утешением для иудеев, которые жили тогда? Они жили в период отступления, они жили в трудное время, они жили, когда безопасность еврейского государства была под вопросом, когда иностранные армии захватывали их земли. Помните, северная часть Израиля во время служения пророка Исаии была захвачена ассирийцами, и были уведены в плен основное население северной части Израиля. Каким образом это могло быть утешением для них тогда? Это важно с нескольких сторон. Самое первое – это пророчество, это слово, которое мы читаем здесь, оно помогает нам понимать природу Божьего спасения, дает уверенность в том, что Господь продолжает контролировать все, что происходит в мире. Заметьте, там были люди, которые жили в отступлении, но там были и Даниилы. Там среди них были верующие люди, был остаток. Были те люди, которым важно было услышать, что Господь контролирует все. Во-вторых, глядя на Божий план спасения, который представлен пророком Исаии здесь, дети Божьи находят утешение в том, что Господь неизбежно восторжествует. Дети Божьи понимают, что у Бога есть намного большие планы, чем то, что видно в нашей жизни, чем то, что касается меня сегодня, или чем то, что касается времени моей жизни на земле. Или то, что касается какого-то периода жизни. Нет, у Господа намного более значительные цели. Его сроки намного больше, чем то, чем мы измеряем жизнь. И когда мы посмотрим на все это, мы можем быть уверены, Он неизбежно восторжествует, независимо от того, какой ситуация кажется для нас сегодня. Он продолжает действовать, даже тогда, когда нам кажется, что мы не видим Его действий. Даже когда мы думаем, что все развивается хаотично, друзья мои, мы можем быть уверены в том, что Господь контролирует все. Это чрезвычайно важная истина. Я за последние несколько дней прослушал несколько специалистов, которые пытаются ответить на вопросы. Специалистов, в том числе и психологи, или же представители православной церкви, или же другие какие-то сильные люди, известные люди в мире, которым задают вопрос женщина с Донецка, которая говорит, у меня муж умер перед войной, а потом абсолютно все разнесло. И вот я сейчас в Германии, и я вообще не знаю, для чего я живу. Я слушаю ответы этих психологов и этих православных деятелей, и у них нет одного самого главного, у них нет Бога, который больше нашей жизни. У них нет Бога, который контролирует историю. Они не знают Его. Они не знают суверенного владыку, который устроил все события в мире, у которого есть цель, и эта цель благая, и Он однажды абсолютно точно восторжествует. И это единственная возможность найти смысл в том, что происходит. Единственная возможность. Здесь есть еще один очень важный вопрос, дорогие мои. Заметьте, Исаия призывает, приготовьте путь Господу. То есть во всем этом происходящем, когда мы понимаем, что Господь действует, у нас может быть реакция по отношению к Его действию. Он не говорит, приготовьте путь войскам ассирийским, или приготовьте путь египтянам, которые, может быть, придут и помогут. И именно так думали правители тогдашние иудейские. Он говорит, нет, нет, приготовьте путь Господу. Давайте еще раз посмотрим на нашу схему. Я добавил только здесь еще один элемент. Вот на протяжении всей этой истории есть путь Господа. Это и есть путь Господа. Это и есть путь его спасения. И у каждого из нас есть определенная реакция на этот путь Господа в том, где мы, в том этапе, где мы находимся. И он говорит, приготовьте путь Господу. Он призывает людей, которые, Божьих людей, которые слышат этот призыв, и они выравнивают свою жизнь. И они выравнивают свои пути, ожидая Господа. Они живут, ожидая Его пришествия, направляя свои желания и цели к тому, чтобы Господь мог осуществить то, что Он планирует. Исаия пророчествовал в те времена, как я уже сказал, когда большинство людей были черствы к Господу и к Его Слову. Но не все. Но не все. Я уже несколько раз это отмечал. Во время 70-летнего пленения был Даниил и его четыре друга. И для меня всегда это интересная очень тайна. Откуда они появились? Где взялись эти парни, которые выросли в период Сидекии, злого, негодного царя иудейского, и которые, оказавшись в земле, где их никто не видит, оказались в том месте, где они могли бы найти оправдание своим грехам. Так Бог же допустил, Иерусалим разрушен, священников нет, поклонения нет. Храма нет, святое святых открыто, разорено все. У них было тысячу оправданий для того, чтобы не быть верными Богу. Но знаете, эти люди, они отличались тем, что они услышали призыв Исаии, приготовьте путь Господу. И они это сделали. И они слышали Господний призыв. Точно такими же был Зарававель, Неемия, Ездра, период возвращения из плена. Точно такие же люди, таких же людей мы находим во второй главе Луки. Помните, старец Симеон и Анна пророчица. Помните, чем они отличались? Они ожидали спасения Израилева. Это были люди, которые ориентировали свою жизнь на путь Господа. Да, здесь много разных путей, здесь политики побеждают, кто-то проигрывает, здесь войны, здесь беды, здесь болезни, здесь тление, здесь смерть, здесь все это. Но есть люди, которые живут вот здесь, в любой период жизни, и они видят путь Господа. И для них этот путь играет колоссальную роль. Вот почему во время Иисуса Христа за ним последовали простые рыбаки, которые Андрей находит Петра, своего брата, и говорит, мы нашли Мессию. Они искали Мессию, они ожидали Его, они готовили путь Господу. Они не все понимали, они не все умели, они даже не все правильно делали из того, что понимали. Но, услышав голос Божий, они последовали за Христом, и это следование за Христом радикально изменило его, их жизнь. Сегодня мы живем в период формирования церкви, и сегодня эти слова утешения обращены к нам, дорогие мои. Господь утешает нас, народ свой, своей славой, своим спасением. И Божий призыв – утешайте, утешайте народ мой, утешайте не тем, что Трамп стал президентом, дорогие мои. Утешайте не тем, что экономика повысилась. Утешайте не тем, что союзы какие-то комбинируются в мире, и они там или там установят власть, или потеряют ее. Не этим утешайте. Утешайте славой Господней, утешайте спасением Божьим, утешайте народ моим спасением. Именно этим занят Владыка Вселенной сегодня, осуществлением спасения совершенного Христом и явлением славы Своей, которая однажды в полноте будет выражена в Его втором пришествии. Думайте о Господе. Фокусируйтесь на приготовлении Его пути, на приближении пришествия Царя, и вы обретете утешение, истинную радость на том этапе жизни, в который Господь вас поместил. Итак, это первый голос, первое провозглашение, которое мы видим здесь, это утешение, спасение, которое совершает Иегова. За ним следует второй, не менее важный, это утешение Божьего Слова. Посмотрите, как заканчивается вот этот первый призыв в 5 стихе. «Явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божие, ибо уста Господни изрекли это». Исаия добавляет это как штамп, как гарантию. Он говорит, Бог так сказал. И после этого звучит еще одно повеление с небес. Слушайте, 6 стих. Голос говорит. Первый раз голос говорил, теперь второй раз голос говорит. Возвещай. Что мне возвещать? Всякая плоть трава. И вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ трава. Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно. Мы уже повторяли много раз, что сущность человеческого греха в претензии на независимость от Бога. И вот в этом положении все люди претендуют на какую-то значимость, на какую-то власть, на какой-то авторитет над другими. Это начинается с самых маленьких вещей. Вы хотите, чтобы с вашим мнением считались. Почему? Вот на уровне друзей, подруг, на уровне семьи, на уровне чуть шире. Если с вашим мнением не считается, вы считаете себя ущербным, униженным и так далее. Это вот этот результат грехопадения, потому что мы, в этом смысл нашей жизни, чтобы с нами считались. Те люди, которые более успешны в этом деле, с их мнением считаются большее количество людей. Есть люди, которые вообще на голову выше всех остальных, и они, конечно, привлекают к себе особое внимание, становятся авторитетами для огромного количества жителей Земли. Для евреев, живших во времена пророка Исаии, такими авторитетами были язычники и их правители. Хотя Бог говорил через слово, хотя были пророки, хотя были священники, были благочестивые Божьи люди, но евреи смотрели по сторонам. Помните, я уже рассказывал, царь пошел в Дамаск, увидел там красивый жертвенник, притащил себе. Евреи живут и смотрят, как живут язычники, им хочется так, как язычники. Это авторитеты, которым они подражают. Цари иудейские постоянно думают, вот египтяне с колесницами, их наймем, они придут, и они победят, защитят нас. И вот здесь Исаия обращается к ним и говорит, всякая плоть трава. Все человеческие достижения, какие бы они ни были, какими бы мудрыми и сильными они ни казались, если вы положитесь на них, вы не достигнете успеха. На протяжении всего времени Бог постоянно через пророков стучал в сердца своих людей, Он убеждал их, все это ложные авторитеты. Вам только кажется, что они разбираются в жизни. Вам только кажется, что они могут решить ваши вопросы, ваши проблемы. В действительности это не так. Бог подчеркивает, всякая плоть трава и вся красота ее, красота – это верх человеческих достижений. Вот всякая плоть трава, а красота – это то, что произвели, то, что расцвело, то, чего достигли. Это слава человеческая, это наивысшее достижение. Он подчеркивает, всякая плоть, как цветение, или вся достижение человеческое – это как цветение этой травы. Все это улетучивается вместе с их носителем. Вы вспомните, нет сегодня сирийцев, которые наводили страх тогда на всех и перед которыми так трепетали израильтяне. Нет медоперсов, нет греков, тех, которые тогда Александр Македонский захватил полмира. Нет римлян. Более того, помните, была Монгольская империя. Ну, большинство из вас не знают, что есть такая страна Монголия. Так вот, когда-то, в 13, 14, 15 веках, это была самая большая империя, которая когда-либо существовала в мире. Они контролировали почти всю Россию, почти всю Европу, всю Среднюю Азию, почти весь Китай, весь Дальний Восток. Где они сегодня? Сегодня, как я уже сказал, большинство людей даже не знают, что есть такая страна – Монголия. Но 300 лет они держали весь мир, и все перед ними трепетали. Всякая плоть, как трава. Засохла трава, и цвет ее опал. И так будет со всякой империей. Не может быть по-другому. Это то, что говорится в Писании. То же самое можно говорить о любых других человеческих авторитетах. Сегодня каждый из нас ориентируется на какие-то авторитеты. Самые разные. Для кого-то это авторитеты в сфере здоровья. Для кого-то это авторитеты в сфере политики. Для кого-то это авторитеты в сфере экономики, в сфере искусства, спорт. Какие-то деятели, или сегодня есть такое модное слово «influencers». Это вообще странная вещь. Я уже говорил о том, что в ТикТоке показывают какие-то глупости, и у них миллионы людей их смотрят, и их называют «influencers». Но факт остается фактом. У каждого из нас есть кто-то, кого мы, чаще всего неосознанно, считаем авторитетом. Так вот, сегодня Бог обращается и говорит, всякая плоть, как трава. Я вам приведу один пример этой травы. До выборов последних вся вот эта верхушка, вся элита современных high-tech companies, все они просто из кожи вон лезли, защищали это безумие демократическое. Только ветер в другую сторону подул, Трамп выиграл. Они выстроились в очередь на встречу с Трампом в Мар-а-Лаго. И не просто в очередь, они несут туда деньги для того, чтобы вот прими от нас пожертвования. Вчера я услышал, что руководитель Apple лично из своих денег миллион дал на инаугурационный фонд. Трава, ничего больше. Ветер подул в другую сторону, и они выстроились в очередь в другую сторону. Вот так все человеческие авторитеты. Все это очень изменчиво, все это очень быстро проходит. Ну и в конце концов, все они рано или поздно займут те же самые 2 метра на метр в каком-то кладбище. Вот в чем смысл этих слов. Все земные авторитеты, философы, писатели, политики, актеры, социологи, все, кто учит нас жить, все эти люди, они представляют собой попытку произвести идеи, которые в сути своей поражены человеческим грехом. Поэтому никакой человеческий авторитет не может дать прочного основания жизни. И только Слово Господне пребывает вовек. Апостол Петр цитирует это. 1 Петра 1:22. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». И дальше он цитирует Исаию. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Мы только тогда сможем приготовить путь своего сердца для встречи с Господом, когда будем искренне признавать авторитет Его Слова и с готовностью быть послушными Ему. Любые идеи, произведенные людьми, они обязательно приведут к разрушению. Подобно иудеям времен Исаии, мы часто следуем этим идеям. Меня удивляет, конечно, когда в публичном пространстве, особенно, когда верующие люди в огромной массе своей, когда они слышат ту или иную позицию Слова Божьего, они во все глотки кричат, что это так не может быть. К сожалению, это уровень современного христианства. Они защищают свои собственные идеи. Я хочу еще раз задать этот вопрос. Каким авторитетом следуете вы? Наша задача предупредить, что всякая плоть, как трава. Если вы следуете какому-то авторитету, буквальному или же собранному в вашей голове, рано или поздно все это разлетится в дребезги. Насколько Иисус Христос и Его спасение стали для вас авторитетом, которому вы готовы подчинить свои мышления, свои чувства, свои выводы, свои отношения к действительности. Если вы позволяете чему-либо, кроме Божьего Слова, быть вашим основанием, то все, что вы строите, обязательно разрушится. Итак, две вещи, которые Исаия представляет как утешение. Где мы находим утешение? Утешение Божьего спасения, совершаемое в истории. Утешение Божьего Слова, которое абсолютно непоколебимо. Все пройдет, а Слово останется. И третье, утешение Божьей природы. Это вообще удивительнейшая вещь, которую Господь говорит здесь. Посмотрите с 9 стиха. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион». Он использует здесь слово «Евангелие». То есть слово «благовествующий». Посмотрите, здесь сказано «herald of good news». «Good news is the gospel». Он использует слово «благовестие» здесь. «Возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш». Вот Господь грядет с силой, и мышцы Его со властью, вот награда Его с Ним, и воздаяние Его пред лицом Его. Как пастырь Он будет пасти стадо свое, агнца будет брать на руки, носить на груди своей и водить дойных. Обращаясь к городам Иудиным, Исаия провозглашает, вот Бог ваш, то есть он говорит, посмотрите на Него, обратите внимание на Бога, поймите, кто Он. И представляет три вещи, три грани характера Божьего, которые играют роль в утешении. Первое, Бог обладает абсолютной силой и властью. Вот грядет Бог, вот Господь Бог грядет силой и мышцы Его со властью. Вся остальная власть, существующая на земле, в мире, во вселенной, она так или иначе подчинена ему. Исаия обращается и говорит, вот в каком бы положении мы ни находились сегодня, нам нужно помнить, власть находится в Божьих руках. Он контролирует не только людей, он контролирует силу природы. Это очень ясно продемонстрировал Иисус Христос. Помните, он успокаивал или укрощал бури на море. Помните, он изгонял бесов, останавливались бесы перед ним, все силы тьмы останавливались. Или, помните, он останавливал разъяренную толпу, которая хотела сбросить его со скалы. То есть Бог продемонстрировал через Иисуса Христа, он имеет власть над всем. Иисус делал это не всегда, но он не всегда останавливал все проявление зла только по одной причине, потому что он был послушен Отцу, следуя приготовленному Отцом для него пути, делая все возможное для осуществления Божьего плана спасения. На каждый момент своей жизни он обладал этой полнотой. Помните, он говорит Петру, спрячь меч, потому что я сейчас мог бы позвать 12 легионов ангелов. Помните, перед Пилатом он говорит, ты не имел бы никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. И точно такой же властью Иисус обладал, когда он прибитый ко кресту висел, и когда над ним смеялись и говорили, если ты Сын Божий, сойди со креста. Он говорил, отче, прости им, они не понимают, абсолютно не знают, что делать. Это первая характеристика. Вторая характеристика – Бог идет с тем, чтобы благословить. Посмотрите, вот награда Его с Ним, воздаяние Его пред лицом. Он не идет для того, чтобы судить своих. Здесь выше сказано, что уже удовлетворены все неправды. То есть искупление уже совершено. Он идет к своим для того, чтобы их благословить. Идет для того, чтобы дать им свое благо. Он хочет благословить свой народ, и Он обязательно будет благословлять. И последнее, Бог добр, заботлив и нежен со своими детьми. Посмотрите, 11 стих. «Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки, носить на груди свои и водить дойных». Исаия сравнивает Бога с пастырем. Пастырь заботится о стаде. И здесь он особенно подчеркивает его доброту и нежность, и особенно по отношению к тем, кто слаб. Агнцы – это слабые, это маленькие, это те, кто не выросли. Дойные – это те овечки, у которых есть детки, которые кормят. То есть он обращается к вот этим двум категориям и говорит, я знаю их слабости, я буду заботиться о них с нежностью, я понимаю трудности, в которых они находятся, я позабочусь о своих. Друзья, вот в этом сила и благословение Божьих детей. Доверяя Его спасению, полагаясь на Его Слово, мы можем успокоиться в Нем. Мы не сможем найти успокоение ни в чем другом. Эти истины относятся сегодня ко всем нам, кто, доверив свою жизнь Христу, стал участником Нового Завета, который Христос заключил на кресте, и в результате которого мы стали Божьими детьми. Именно это мы и празднуем сегодня. Сейчас, когда мы будем совершать Вечерю Господню, друзья, Вечеря Господня – это провозглашение того спасения, той славы, о которой пророчествовал Исаия. Это провозглашение того, что мы верим в то, что это спасение в действительности доминирует в мире. Это провозглашение того, что я часть, я участник Нового Завета. Я участник вот этого договора между Богом и Его Сыном, который привлек нас туда. И мы сегодня торжествуем в этом, и мы сегодня находим утешение в том, что Он уже сделал, в том, что Он продолжает делать, и мы абсолютно уверены в том, что Он сделает, приведя нас к завершению всего Его плана спасения. Мы благодарим Господа за эти благословения, мы обретаем утешение и сердечный мир, принимая Его спасение, полагаясь на Его Слово и торжествуя в Его любви, доброте и заботе по отношению к нам. Мы сейчас будем молиться. Я хочу попросить вас, пригласить вас. Давайте сфокусируем наши сердца на Господе. Принесите вашу ситуацию пред Его лицо. У каждого из нас есть свои боли, свои переживания. И попробуйте увидеть самих себя в плане общего пути Господня. И приготовьте сегодня путь вашего сердца к Господу. Склоним колени и помолимся. Господи Боже наш, благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам прочное основание в жизни. Несмотря на все сложные обстоятельства, несмотря на то, что этот мир, он подобен бушующему океану, в котором так много зла, так много того, что неконтролируемо кажется. Когда нации поднимаются и падают, когда разные цари, императоры приходят и уходят. Мы благодарим Тебя за то, что Ты открыл нам, что от самого начала и до самого конца Ты контролируешь происходящее, и Ты даешь детям Твоим привилегию знать это, находить утешение в Твоем спасении и находить мир, который Ты нам даешь. Я сейчас прошу Тебя за каждого присутствующего здесь. Наполни наши сердца этим миром. Ты знаешь, Господи, наши переживания и нашу боль. Ты знаешь, Господи, что каждому из нас нужно обновление в том, чтобы понимать Тебя и понимать Твое спасение. И каждому из нас сегодня нужно снова сфокусировать взор на кресте Голгофском и победе, которая там была совершена, для того, чтобы снова восторжествовать в ней. Я прошу Тебя, благослови нас, когда мы будем принимать сейчас хлеб и вино, чтобы для каждого из нас это было актом торжества в Тебе. Обнови, Господи, нас и наше упование. И наша особенная молитва о тех, кто еще не стал участником Нового Завета, кто еще не доверил свою жизнь Тебе, я прошу Тебя, Господи, Ты прикоснись Духом Твоим Святым, и Ты принеси новую жизнь. Дай настоящее покаяние и дай настоящую жизнь, которая принадлежит Тебе безраздельно. Во имя Господа Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.